Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Я всех приветствую, Латвийское радио 4. И сегодня наша тема в классике жанра – это художник и критик. Или художник и критика. Ведь художник, по сути, сам первый критик самому себе. И в этом, может быть, прячется и проблема. А может быть, это и есть вот тот самый творческий пинок, который заставляет идти дальше, двигаться, не падать, развиваться. Вот что это за проблема и проблема ли это вообще, мы поговорим сегодня в связи с тем, что открылась выставка, которая поднимает как раз-таки вот эти, может быть, гармоничные, может быть, антигармоничные отношения критики, критика и художника. В Рижском центре искусства «Масса» открылась выставка, о которой мы поговорим, и поговорим с одной из организаторов, с куратором выставки, Ксения Афанасьева. Приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, конечно, с нами должен быть художник, непосредственно вот мучаемый, раздираемый вот этой проблемой. Мы все узнаем из первых рук. С нами сегодня еще одна Ксения, Ксения Лобецкая. Приветствую.
Здравствуйте.
Вообще, ваша тема, ваша вот эта проблематика, которую вы подняли и описали в своем пресс-релизе, например, написали о выставке именно так, что критик сидит внутри художника. Я подумала, да-да-да, это отличная тема, и это то, о чем я частенько думаю. Во-первых, как живет художник и как он воспринимает людей, которые говорят о его искусстве. Хорошо ли, плохо ли? Профессиональные ли эти люди или просто прохожий, который зашел в галерею или в музей и громко высказывает свое мнение. И еще одна сторона – это критик внутри себя. И я уверена, что если этого критика маленького, экстра-маленького, огромного монстра нет внутри художника, то это вообще не художник. Если он не может рассуждать об искусстве, не может увидеть качественное, некачественное, достойное или недостойное. Об этом говорили многие художники. Ну, вначале, наверное, о самой выставке. Ксения, кто придумал эту тематику, как она пришла, что представлено на выставке в «Массе»?
Обычно тема к выставке придумывается после того, как мы получаем заявки от художников, потому что их довольно много, и они все очень разные. И в таком... Когда я их получаю, мне нужно немножко распределить их так, чтобы в одной выставке были, на одной выставке были примерно один и тот же стиль. Ну, примерно.
Ну, вы же куратор, это ваша работа.
Ну, да-да-да. Чтобы работы между собой гармонировали. И в этот раз было много заявок с такими довольно экспрессивными, агрессивными работами, которые... в основном представляют именно вот тему самокритики, самоанализа. Ну, самоанализ — это, естественно, вообще-то то, вокруг чего крутится любое, мне кажется, творчество. Ну,
или думающее больше. Существо, да?
Да, осознанное. И, да, было, есть много работ, которые именно вот там видно, как человек сам себя терзает, как ему очень важно... что кто говорит,
и он откликается, да, на эту реакцию своего критика.
Ну, я бы хотела уточнить, что мы, наверное, предоставляем именно ту платформу людям, где они могут прийти и эту критику получить. Не заниматься самокритикой, что они делают в своих работах и так, а вот прийти и получить какое-то внимание от аудитории. Потому что критика... Мы, наверное, привыкли воспринимать ее как что-то негативное, как слово «плохое». Но в этом ничего негативного нет, потому что само по себе это более-менее что-то нейтральное, так как критика бывает и позитивной, то есть и негативной.
Ну да, просто, мне кажется, в последнее время принято, если позитивно, это рецензия, а если негативно, это уже у нас критика.
Может быть. Ну, мне кажется, что именно критика – это такое слово собирательное от мнения или внимания, которое вот, человек, который выступает в роли критика, дает художнику, что художнику невероятно важно, потому что сам он со стороны, возможно, не может оценить свое же искусство. Если у него есть за спиной образование высокое, то, возможно, может. Но это довольно сложно к самому себе образно относиться.
Но мы можем представить себе, что бывает и такое самокопание, что человек... Ну, извините меня, даже наш великий Вильгельм Пурвитес, чьи работы сейчас выставлены в Национальном художественном музее. Ведь этот человек, по сути, звезда своего времени. Ну да, там, конечно, были какие-то перипетии, но основатель вообще Академии художеств, он сжигал все свои этюды, все свои работы, ну, вот эти рабочие эскизы. Почему он считал их недостойными? Внимание, это не то качество, которое должно идти от художника. Мы понимаем, что эскиз, он и есть эскиз. Это набросок, это интересно посмотреть. Мы видим, как работает художник, как он идет к своему большому полотну. Нет, он же ведь сжег все. И вот мы на выставке можем видеть случайно сохранившийся один эскиз, эти так называемые студии, и то на обороте другой картины. И просто реставраторам удалось разъединить эти полотна. И вот если наши слушатели, если вы вот зайдете в эти большие залы, вы увидите одну единственную работу, которая не висит на стенах, а лежит под стекло в витрине. Ну вот интересно, как можно так. Другой назовет себя гением и чуть ли не сойдет с ума. Конечно, критика нужна, это обязательно.
Но это, наверное, вот касается вот этого критика в себе, в том, ну вот говоря о Пурвитесе, наверное, это как не обязательно значит то, что ты должен критиковать свои работы, а, наверное, у каждого художника в голове складывается какое-то как бы видение того, где должна быть или в каком качестве должна быть его работа. И говоря об эскизах, безусловно, точно так же могут быть и разные критики, которые придет и посмотрит на эскиз. И, допустим, человек, далекий от искусства или не умеющий рисовать, на это посмотрит и скажет: «Вау, это круто, я вот так вот никогда бы не смог, почему-то это не выставил». А вот, допустим, Пурвитес сам, смотря на то, что он может создать, что у него в голове, куда он идет, смотря на это, и точно так же, как человек, допустим, в искусстве или художник придет и посмотрит на этот эскиз, точно так же может сказать: зачем тебе вообще это хранить? Зачем тебе этот хлам, если у тебя в голове куча идей, которые в 100 раз лучше, и уже готовых работ, которые в 1 000 000 раз лучше, чем этот эскиз? Зачем тебе эта бумажка?
Искусствоведы такие сразу все заплакали: для нас, для изучения, для истории, пожалуйста.
Но это как бы в идеале. Каждый художник хочет мечтать, что когда-то он станет предметом изучения искусствоведов, наверное. Ну, как бы, и поэтому очень многие художники.
Ну, Пурвитес это знал и шел к этому, и мечтал о создании собственного музея. К сожалению, все это сгорело, как вы знаете, и не осталось ничего.
Ну, а если брать стереотипный вид художника, как бы, то есть он живет в маленькой комнатке, перебивается с воды на хлеб, мало места, ну, наверное, на все эскизы места тоже не хватит, если работать в полную силу.
Вот она правда жизни.
Да. Вот, и поэтому...
Но мы сегодня говорим о современном искусстве, это очень важно. И мне кажется, что наши слушатели еще недостаточно знают Центр современного искусства масса. Одно, что мы точно знаем, что у нас нет музея современного искусства, и поэтому, наверное, особенно важно обращать внимание на вот такие центры, которым занимаетесь вы. То, что сейчас происходит у молодых художников, то, что, на чем еще, можно сказать, не остыла эта краска, не засохла до конца, вот это рождается в это же время. И тут я вспоминаю слова Ксении Куратора о том, что странным образом, и что вас даже удивило, насколько я поняла, работы, которые собрались к этой выставке, были очень экспрессивными, даже агрессивными, очень такими эмоциональными. Я подумала, а вот это ведь тоже интересно. Почему? Потому что были эти два сумасшедших года, которые нам ужасно надоели, которые не давали почти возможности выставляться. А может быть, кому-то и не давали сил, чтобы вообще что-то новое писать, рисовать, создавать. Как вы думаете, Ксения?
Ребята кричат, и кричат о том, что у них внутри. И как мы знаем, что художники вообще плохо у них с выражением собственных эмоций в текстовом формате. Поэтому они делают это руками и на холсте.
Но есть исключения, мы сегодня кое-что почитаем, услышим. Да.
Я говорю о живописцах, художниках. И, естественно, есть еще дело в том, что в основном художники, которые участвуют в выставках в художественном центре «Масса», не получали художественное образование и нельзя их ассоциировать с какой-то вот художественной инстанцией, которая существует сейчас в Латвии, допустим.
Но это не значит, что они, например, не пойдут по пути профессиональных художников. Они ведь могут и поступить, и продолжать, как им хочется. Они могут учиться просто в мастерской у какого-то художника. Это личный выбор.
Естественно, но я хотела этим сказать, что им намного сложнее вообще где-либо себя показать и свои работы, то есть... Потому что если, допустим, учишься в Академии художеств, то там по-любому в конце года есть вот выставка бакалаврских, курсовых работ. Да, и люди туда ходят, смотрят, что-то происходит, все равно есть какие-то контакты, люди общаются, и потом намного легче продвигать себя и свое искусство. Люди, которые не учились, которые занялись... самовоспитанием в этом.
Ну, сейчас это, кстати, очень модно.
Естественно.
И в любом возрасте начинают и приходят к этому. И рисуют, и пишут в разных техниках.
Да. И вот они приходят к нам как к платформе, которая помогает им показать свои работы, получить какую-то критику от той же аудитории. Показать это кому-то, кроме своих друзей в Инстаграме.
Да.
Получить опыт участвования в выставке, который очень важен для того, чтобы понять, хочешь ли потом развиваться в этом же самом направлении.
Ну, тут я скажу, у вас задача-то очень сложная, как у куратора.
Да.
Я знаю художников, которые, знаете, вот имеют этого внутреннего не то чтобы критика, но критика и к другим художникам. И говорят, что нет, я больше не буду подписываться на вот эти общие выставки. Нет. Если я вижу в экспозиционном зале работы художника, который мне не нравится, и не могу там быть, и не могу зайти в этот зал, меня трясет. То есть настолько вот этот принцип, наверное, принципиальность такая в своем искусстве, она действует, как я не знаю, как железный занавес, да, как граница. Есть такие варианты. Вы же работаете с людьми, которые, мне кажется, будут благодарны вообще за любой подход, за любой совет, за любое там... Извини, конечно, но тут надо было бы вот технику так вот подработать еще. Он скажет, спасибо, пошел работать. А что зрители, публика, непрофессиональный критик, он тоже может высказываться? Я знаю, у нас есть частная галерея, музеум ЛВ, и раз в год там происходят голосования публики, непрофессиональные, причем выставляются профессионалы. Это делается просто, такие круглые наклеечки рядышком с работами, и потом ты просто видишь, сколько этих пятнышек у кого больше и так далее. Не знаю, зачем это делается, может быть, какой-то народный рейтинг. Наверное, это интересно. А может ли высказываться публика, вот наши слушатели пойдут завтра на выставку и захотят сказать свое слово? Или ура, или фу, что-нибудь такое. Смогут?
Естественно. В основном они приходят не одни, поэтому им обязательно есть с кем поговорить. Обсудить это, в Инстаграме выложить, написать рецензию. Это делается довольно редко, но для художника важно то, что он приходит вот на открытие, и он видит, как много людей, сколько много времени они проводят, считывая его работы. И часто я еще прошу, чтобы художники приходили на открытие сами и стояли рядом с работами, чтобы они им смогли покоммуницировать, пообщаться, рассказать с людьми, которые пришли позаседать, понаслаждаться. И Это очень важно для них же самих. И для меня важно, чтобы аудитория также как бы сравнивала. Не сравнивала, ладно, а сопоставляла художника и его работ. Чтобы они знали, что это тот же самый, такой же абсолютно человек, как и ты. И это, наверное, приземляет. И художнику идет намного больше эмпатии тогда. Потому что они видят, что вот это он, это его лицо, вот это его руки, он этими руками сделал вот это вот.
У нас есть художник в студии, Ксения. Во-первых, то, о чем я начала говорить, вот это ощущение того, что ты в выставочном зале, в экспозиционном зале не один. Тут есть еще другие люди, и они что-то тоже хотят сказать, и, может быть, совершенно не то, что хотели бы вы. Каково это быть в едином выставочном пространстве с другими художниками?
Ну, я тут могу говорить только за себя и, в принципе, за себя. Вот, потому что мой опыт с Ксюшей конкретно, он прекрасный, потому что все, что описала она и вы, в принципе, по поводу этой выставки, по поводу отбора художников, я вот квинтэссенция этого всего. Я самоучка, я не выставлялась никогда, я готова хлебать всю информацию, которая от меня пошлется в принципе. Любую критику я буду воспринимать, потому что, опять же, у меня нет опыта в том. Здесь человек, который со своей, соответственно, студией, со своим опытом, с опытом общения с художниками. И как бы моя задача всосать в себя как можно больше информации. Насчет художников вокруг, ну, в принципе, такой же принцип, то, что это люди, мне интересно самой посмотреть. Интересно то, как Ксюша это все скомбинировала в плане экспозиции.
То есть вы же еще и зритель, между прочим.
Да, безусловно, да-да. Потому что я как бы участвую в этом всем, но мне тоже было интересно с какой-то, ну, точки зрения посмотреть на Ксюшу, на видение моих работ. И то, что она выбрала именно эту экспозицию для того, чтобы поместить мои работы. Потому что, как Ксюша сказала, и это правда, там очень много таких работ, которые кричат и даже немного агрессивны, а мои, на первый взгляд, они кажутся... Ну, я использую очень много цветов, ярких красок, и, как бы, может быть, это не кажется таким сразу агрессивным, но у меня, наверное, больше подтекста такого... как бы вот как раз личного. У меня нету никаких больших сообщений в этих картинах, то есть там нету глубокого смысла, который надо разбирать. И мои картины, это вот я бы хотела так, чтобы приходил зритель и находил что-то свое. И правда, как бы вот если ему будет интересно покопать, откуда же я пришла, тогда уже приходите ко мне, и мы можем обсудить, я расскажу как бы про период жизни и так далее, почему я это писала. А конкретно в плане экспозиции я считаю, что Ксюша сделала просто великолепную работу, потому что я довольна, опять же, всем процессом, тем, как она помогала мне, во-первых, установить все эти работы, повесить, развесить и так далее. И, опять же, говоря за себя, у меня нет никаких проблем висения в зале вместе с другими художниками, будь то 3, 2, 10. И...
А на самом деле, получается, 1, 2, 3, 4... 4 художника. Все-таки я еще один вопрос художнику задам. Вы сказали, ну, если кого-то заинтересуют мои работы, я... Вот они ко мне придут и зададут вопрос. Но... Мы же на радио.
Ну,
и вопросы задавать. Моя работа.
Да.
И мне искренне интересно узнать. Вот вы не профессиональный художник, но сейчас выставка в настоящей галерее. Мы говорим об искусстве, мы говорим о таких тонких вещах, как критика, о которых задумывались, ну, самые известные художники вообще мира и разных эпох. И эти мысли, я думаю, терзают одинаково и начинающего непрофессионального человека, даже, может быть, иногда и маленького ребенка, которому мама может сказать, ну что это за ужас ты нарисовал? Это никакой не Мишка. Вот эта первая критика в жизни, она может быть, как и что ты там поешь, медведь, что ли, тебе на ухо наступил, это остается на всю жизнь, на самом деле. И поэтому, когда человек взрослый, рисующий, создающий, он думает об этом, это естественно.
Безусловно.
А почему вы начали рисовать? Как это случилось? Что это за импульс такой был? Вы поменяли свою профессию? Вы хотите уйти полностью в эту жизнь художника? Или она просто дополняет?
Рисую я давно, но как бы я тянулась, так сказать, к искусству благодаря моему прадеду. Он очень много рисовал, на самом деле. Он очень много рисовал.
То есть ген в вас сидит, какой-то, и вы ничего не смогли с этим сделать?
Далеко где-то сидит, то есть это было в детстве. То есть там мы что-то вместе рисовали, потом я что-то там, мне все время было интересно. Я скажу, что я ходила в художественную школу у нас здесь, в Риге, но сказать, что это дало мне какое-то прямо образование, я не могу сказать.
Ну, вы знали, как пахнут краски с детства.
Да, это был как факультатив, скажем так. А потом, когда, соответственно, закончилась и простая школа, и школа, и пришел момент выбора своей дальнейшей профессии, опять же, заиграл вот этот образ, стереотипный образ художника, что он будет сидеть на улице и просить да, себе на крохи, там, чтобы поесть. Соответственно, выбралась какая-то более как бы около художественная, но стезя, которая, как говорил мой папа, чтобы думать головой. Вот. А потом просто как бы параллельно со всем этим так или иначе тянулась к рисованию, будь то на полях в тетрадке, будь то там карандашом. И со временем, то есть все, что вы видите на выставке, это работы, которые, по-моему, самые младшие из них, по-моему, 2016 года. И то есть как бы я не рисую в полную мощь, то есть каждый день встаю и прямо обсессивно рисую с утра до вечера. Это правда такие мановения, когда я могу одну картину закончить за день, условно говоря, а какие-то у меня стоят уже там 7 лет, и там буквально закончить ее бы заняло мне час. Но вот она стоит, и я не могу. И я вот она прям вот не хочу ее рисовать. И, соответственно, как бы да, и вот... Даже выставка, я бы сказала, вот это все как бы звезды сошлись в один момент, когда, ну, с годами я просто, была не уверена в том, что у меня есть какой-то стиль или, ну, что-то такое целостное, что можно вынести на публику. А связалась я с Ксюшей как раз вот как-то в момент такого самоосознания, что... Все-таки сейчас я довольна вот тем, что я как бы накопила за эти годы. Как...
То есть внутренний критик сказал, можно.
Да, то есть я как бы готова была, по крайней мере, высказать свое какое-то мнение. И это не одну работу выставить, которая, вот я что-то нарисовала, идите посмотрите. А то есть у меня была как бы уже идея того, что вот сейчас я вижу, куда я иду, по крайней мере, для себя. Ну, вот. Поэтому так.
Я вот думаю, что стоит нашим слушателям напомнить о том, что, да, действительно, известнейшие художники, художники в широком понимании, вот по-латышски хорошо звучит «Макселнекс», по-русски все-таки не так. Есть писатели, есть поэты великие, есть художники, значит, живописцы. Но я считаю, что писатель Оскар Уайльд, он больше, чем писатель, человек-стиль, человек-мысль, человек-протест. И вот он тоже рассуждал о критике и художниках. У него есть такое сочинение, которое называется «Критик как художник». Оно выстроено в форме такого диалога. Два молодых человека рассуждают на эту тему. Кстати говоря, очень, мне кажется, любопытная форма, ну, вообще, для того, чтобы показать вопрос, который, в общем-то, дискутируется. Точки, в котором никогда нельзя поставить. У каждого свое мнение. Ну вот маленькая выдержка из этих диалогов. Критик как художник. Гильберт говорит с Эрнестом. Спорят, но... Окончание вот какого-то одного мнения мы сегодня не получим.
Оскар Уайльд. Критик как художник. Гильберт. Да, я уже сказал, как вы помните, что критик тоже по-своему творец, как и художник. И что произведение художника имеет ценность постольку, поскольку оно внушает критику какой-нибудь новый строй мыслей и чувств, который последний способен воплотить с такой же, если не с большей законченностью формы, как и художник. И даже, может быть, пользуясь новыми изобразительными приемами, создать особую, более совершенную красоту. Но вы, мне кажется, скептически относитесь к этой теории. Или я несправедливо подозреваю вас в этом? Эрнест. не то чтобы совсем скептически, но сознаюсь, я глубоко убежден, что творчество критика, а критик, несомненно, творец, что творчество критика всегда будет чисто субъективным, тогда как величайшие произведения искусства всегда объективны и безличны. Гильберт. Разница между объективным и субъективным чисто внешняя, случайная, несущественная. Всякое художественное произведение абсолютно субъективно.
Немножко запутали всех. Вот вам, пожалуйста, вечный спор. Приходит критик, говорит об искусстве. Можем ли мы допустить, что его мнение субъективно? Но ведь нет, если он профессиональный критик, его мнение как раз-таки и объективно, потому что он опирается на знания, на прочитанные книги, энциклопедии, на миллион увиденных выставок, на разговоры с художниками, в конце концов, и на чью-то еще критику, ну,
вот
своих коллег.
В мире.
Да. Это вы, конечно, хорошо сказали. Но я не буду поднимать вот эту проблему критики, художественной критики в Латвии. Наверняка бывают чудесные статьи, например, в газете «Дена», где анализируют выставки, где привлекают к таким статьям искусствоведов из наших музеев, действительно таких людей, подкованных и знающих. И как вот сказала Ксения еще до того, как мы включили микрофон, что все-таки критик не может вот разбираться во всем и сразу, у него должно быть свое направление – два. Ну, в общем, то, в чем он разбирается, если он разбирается в современном искусстве, это его конек. Если он знает классику, или, как говорят в Латвии, вецмейстеры, да, старых мастеров, это другое. Ну, может быть, есть гении, которые знают все. Да, я сразу подумала, что это как раз те искусствоведы, с которыми, например, я беседую, беру интервью, когда мы говорим о выставках. У каждого своя направленность, у каждого своя специфика. Но сегодня, наверное, мы имеем право и говорить о том критике, который вообще не имеет никакого образования, о той жизненной позиции, которую высказывают очень многие и наши, в том числе, слушатели. «Мне нравится» или «мне не нравится». Вот так надо воспринимать искусство. «Это мне не нравится», и это критикую. «Это ужасно», «это агрессивно» там, или, я не знаю, «пошло». Вот так считает человек, который просто проходит мимо, не имеет художественного образования и, может быть, не читал этих заметок Оскара Уайльда или, например, книг Василия Кандинского об искусстве. Как мы к этому относимся? Вот, Ксения, как куратор. К вам же приходят люди.
Я думаю, что ему можно давать право на какую-то критику, когда он может ее аргументировать хотя бы немного. Сказать не просто, что мне не нравится, а мне не нравится, допустим, как зеленый с красным смотрится. Неважно. Мне нужно хоть какой-то аргумент, чтобы понять, что он не просто так пытается, не знаю...
Показать свое плохое настроение, да?
Да, да. Мне сразу вспомнился случай, когда мои родители не приближены к искусству, но они водили меня как-то в музей национальный.
Художественный музей, да?
Да. Я помню, вот, маленькая, не знаю, 10 лет. Я хожу, смотрю, фу, ну как некрасиво, так я же могла бы лучше нарисовать. И папа такой, тихо, не говори так, что кто-то услышит.
Ну, вообще-то вам было 10 лет. Ну, это хорошо, потому что в 10 лет человек действительно рисует лучше, чем любой взрослый гений. Это правда. Но, видите, мы ведь говорим сегодня о взрослых людях, которые так говорят об искусстве, заявляют и говорят так при своих детях тоже, высказывая мнение, не основанное на образовании, знаниях и так далее. Сейчас это нормально. Мне не нравится, я не смотрю. Мне нравится, я покупаю. Ну, например, и такой принцип тоже есть. Настя художница. Ксюша художница. Это ведь есть, вы это чувствуете?
Ну, нет, безусловно, есть, но я почему-то вот как-то вот как раз на эту тему, когда перед тем, как идти сюда, об этом думала. Потому что, ну, свобода слова, всем это все известно, про то, что у каждого есть право на свое мнение, а это факт. И, опять же, как Ксюша вот сказала, кому-то, может, не нравится зеленый с красным. Хорошо.
А кому-то прямо очень нравится.
Абсолютно. Угу. Мне кажется, тут уже в плане восприятия критики Тут даже дело не в том, может ли тебя критиковать кто-то или не может, и есть ли у него квалификации тебя критиковать. Это все может происходить. Тут уже идет как бы работа художника. И вот я ставлю, то есть говоря от себя, как художник, безусловно, я и слышала и плохую критику, и критику про то, что это пошло и непонятно, и почему большие глаза, а почему такие губы, а почему анатомически некорректно. Там.
Ой, это Модельяне уже до вас все слушал.
То есть, да. А как бы как художнику, мне кажется, любому художнику, который творит что-либо, это неважно, красиво, некрасиво, как бы субъективно, объективно красиво, это уже работа художника, что он должен, так сказать, как бы иметь свою целевую аудиторию хотя бы у себя в голове. То есть как минимум представлять, ну или где бы он хотел видеть свои работы, кто эти люди, кто его работы купят. Да, какие они люди, что они из себя представляют. И уже потом, когда высказывается критика в его адрес, слушать всех и слышать эту критику, но обращать внимание на критику тех людей, которые максимально приближены, ну, вот к этой как бы, да, визуализации того, кто будет как бы твоей целевой аудиторией. То есть у меня все мои как бы критики, которых слушаю я, это мой близкий круг друзей, но это люди, которые... Есть люди, совершенно не связанные с искусством. Вот у меня лучшая подружка, она вообще тренер по художественной гимнастике. Но ей очень нравятся мои работы. И говоря о критике, это не так, что она приходит и балдеет со всего, что я делаю. А пока я работаю, я на стадии работы у нее спрашиваю, вот что бы ты изменила? Ну, что тебе не так? Да, потому что она что-то... То есть она понимает, и мне это резонирует внутри. Что вот этот человек, который вот я хочу, чтобы он покупал мои работы. Соответственно, его критика, она мне важна, и я к ней прислушаюсь. А придет человек и скажет, что какой-то вообще мне незнакомый человек, не понравилось, всем не угодит.
То есть вы уже умеете не брать близко к сердцу то, что, в общем, вас и не расстраивает, и вас не касается.
Абсолютно.
Но это, наверное, вообще правильный подход в жизни.
По жизни, да.
Потому что все мы, даже не художники, подвергаемся критике. Ну, а мы радиоведущие вообще каждый день, да, что-то уж говорить, да. Но я предлагаю обратиться к еще одной совсем небольшой цитате, но и напомню о том, что в своих размышлениях об искусстве Василий Кандинский, вот уж человек, который, наверное, скажу грубое слово, огреб и не раз от критиков, и пишет об этом, и размышляет, и читать его очень, очень интересно, и, мне кажется, очень полезно даже не только художникам, а тем, кто ходит на выставки, кто не боится высказывать своего мнения. Это даже полезно. Послушаем маленькую цитату из «Размышления об искусстве» Василия Кандинского.
Василий Кандинский. «Размышления об искусстве». Мюнхенская критика, частью и особенно при моих дебютах, относившаяся ко мне благосклонно, объясняла мое красочное богатство византийскими влияниями. Русская же критика, почти без исключения осыпавшая меня непарламентскими выражениями, находила либо, что я преподношу России западноевропейские и там уже даже устарелые ценности в разбавленном виде, либо, что я погибаю под вредным мюнхенским влиянием. Тогда я впервые увидел, с каким легкомыслием, незнанием и беззастенчивостью оперирует большинство критиков. Это обстоятельство служит объяснением тому хладнокровию, с которым выслушивают самые злостные о себе отзывы умные художники.
Ну вот так. Я думаю, что мы в этой короткой фразе чувствуем вот это раздражение, чувствуем, насколько много было этих слов, непонимания, и приходим к тому, что до сих пор и сейчас творчество Кандинского вот так же может быть обфукано каким-нибудь проходящим мимо, гуляющим по Мюнхену и забредшим в пинакотеку человеком. Зачем он туда забрел, я, правда, не знаю. Вот. Но я получила в пинакотеке огромное удовольствие от экспозиции Кандинского, который провел в Мюнхене много лет и очень много работал. Не знаю... Отношение к критике, наверное, это более широкий вообще в психологическом смысле вопрос, нежели только вот эти отношения художника-критик. Наверное, сегодня прям хочется расширить эти рамки и постараться, ну, как-то вот как раз словами художницы Ксении, постараться жить так, все-таки не обращая внимания на некомпетентные слова далеких от тебя людей. Но здесь есть опасный момент, наверное, для художника, то, о чем тоже пишут многие. Ведь этот противный критик внутренний, который может и улучшить процесс, и ухудшить, это одно. А человек со стороны, без того, чтобы слышать это мнение, а будешь ли ты развиваться? А может быть, ты так и будешь клепать вот эти работы условно для одного заказчика? А останешься ли ты художником? А будешь ли ты потом через 10 лет уважать себя за то, что ты не заставил себя измениться, не знаю, схватить что-то новое, поломать привычное? Ну, конечно, это сложно предугадать. Но многие художники и страдают от того, что не стали жить там в ногу со временем, остались условно в прошлом веке.
Ну, не знаю, вот когда говоря про какую-то самореализованность, так сказать, наверное, вот из таких ярчайших примеров того, чего боятся все художники, это Ван Гог, который вполне себе изумительный художник, один из моих любимых, но прославился только, когда он умер уже. Совершенно как бы объективно рисовал прекрасные вещи, но, опять же, не всем они нравятся. И не нравятся и сейчас, хотя они понятны.
Ну, всем, но тогда понятно, он опередил время, да. Однозначно.
Да. Или только Кандинский, который абсолютная абстракция, но кто-то с нее прямо вообще улетает в космос, а кто-то говорит, что ну возьми линейку и фломастер и сделай то же самое. К слову вообще об отношении критиков, понимания. У Леонида Парфенова есть мой любимый документальный фильм в двух частях, называется «Глаз Божий». И это фильм про собирание коллекции Пушкинского музея в Москве. Абсолютно шикарный фильм. И там рассказывается история вообще Пикассо. Как бы как он прославился в России. И там был один из коллекционеров, вот как раз кто первый начал собирать эту коллекцию, которого никто не понимал, почему он коллекционирует этого Пикассо. А он прямо вот. Потому что Пикассо был абсолютно не в. Ну, он не шел в рамку со временем вообще в принципе. Ни в ногу, ни в рамку, никуда он не попадал. И вот благодаря вот этому коллекционеру, он, в принципе, как бы и приобрел свою известность. Потому что нашелся один человек, который вот, ну, с ресурсами, безусловно, который решил в это инвестировать, что вот что-то в нем его картины зажгли. А вот моя мама, например, вот она никогда, она даже, я бы сказала, злится на Энди Уорхола. Про эту банку с супом его. И что, как бы, абсолютно, как вы тоже сказали в начале, что кто-то захотел заплатить, ему понравилось, были деньги, и по факту он заплатил, сколько он мог. И точно так же с этой банкой супа кто-то тоже вот так вот сказал, что вау, да я бы сам распечатал, или там вообще, и все, и вот готов.
Ну почему ты не распечатал?
Почему я не смог? Да, да, почему да. Так вот не
получилось? Ну история Марка Ротко ведь тоже связана с верой одного человека в этого художника. Но, безусловно, тут, конечно, и глубокий подтекст, и переживания, и драматическая судьба, и так далее. Ну, в общем, эти судьбы художников и как бы вот эти взлеты известности, популярности, финансовые взлеты, это отдельные истории, которые, наверное, и нельзя как-то в кучку складывать, потому что это все очень особенное, это все прям несравнимо и несравненно. Но спрошу у Ксении Куратора, у вас же тоже наверняка в вашем арт-центре есть свои истории. Свои истории, может быть, успеха. Свои истории, когда кто-то приходит и находит, ой, это мой художник, ну все. что-то такое уже было? Я понимаю, вы же очень молодые еще. Вы же тоже в начале пути.
Да.
Но есть у вас свои истории?
Надо подумать. Ну, у нас выставлялись и художники, которые уже имеют имя, допустим. Но вот им захотелось выйти из этого стерильного белого куба, да, и попробовать себя в каком-то таком некоммерческом пространстве. И, естественно, были художники, которые никогда нигде еще до этого не были показаны. А сейчас я смотрю его Инстаграм, и он там на все стороны свои картины раздает. Смотрю, ну ничего себе. А вот кто его альма-матер?
То есть как важна вот эта вот профессиональная сделанная первая выставка?
Да. Да, и я была очень рада, и сама немножко погордилась. Вообще, единственное, что... как мне платят за эту работу, это благодарность. И поэтому, когда я, ну, не только я бы хотела, да, вспомнить о том, что я там не одна, мы вдвоем с Никой Кутузовой, она является сооснователем и тоже куратором.
То есть вы добровольцы?
Да, это вообще благотворительная работа. Там никакие деньги не крутятся. Мы собираем за билеты, чтобы заплатить за счета. Да.
Ну, то есть это пожертвования, которые...
Да,
посетители могут делать, да.
Чтобы мы смогли и дальше заниматься этим, это очень сложно, потому что временами это не только неблагодарность, и какое-то презрение приходит в мою сторону, в нашу. И тогда я думаю, зачем я это все делаю? Я
новая тема, критика-куратор.
Я даю подушку. Я думаю, все, у меня там такой эмоциональный срыв, и, короче...
Нет, вы не сдавайтесь, Ксюш. Мы вообще восхищаемся вашей работой и вашей помощью тем, кто тоже в начале пути, и тем, кто вот так должен опасаться этого злого критика. Потому что еще, может быть, не обладает достаточными какими-то упражнениями или приемами, чтобы отбить его вовремя, чтобы этот критик не задавил человека. И ведь это очень важно сейчас, когда во многих наших программах, например, рассказывают о всяческих курсах, занятиях, музыкой, изобразительным искусством, керамикой, да чем угодно, с нуля и во взрослом возрасте. Да? Угу. То есть ты вдруг понимаешь, что тебе нужно творчество в твоей жизни. Кто-то начинает писать стихи или мелодии, кто-то берет гитару и впервые себе натирает подушечки пальцев. И это так важно. Как правило, это остается, это развивается, и это является просто лекарством в любых ситуациях, особенно за последние 2 года мы это видели. Многие сдались, но те, кто начинал какое-то новое творческое дело именно в эти 2 года ковидные, как раз-таки выстояли и нашли себя нового. И, может быть, и задумываться об этом противном критике даже и некогда было. Это все еще впереди. Ну, а что впереди у галереи «Масса»? Может быть, немножечко о галерее. Ну, буквально пару минут у нас есть еще. Угу. Приглашайте.
Приглашаю всех. Алла Окстаела, Септыня. У нас выставка происходит до 28 августа. И в конце месяца будет такой как бы арт-маркет.
Такая вот ярмарка. Да. А мы же любим эти ярмарки ужасно. Да. И показателем этого является ярмарка в художественной академии, где студенты выставляют, да, и профессора выставляют. И все это в одном помещении, и все это свалено, и везде можно копаться. Такая настоящая большая глобальная ярмарка. У вас чуть поменьше, но тоже ярмарка. Нам их не хватает.
Да, и мы работаем каждый день с 2 часов дня до 8 часов вечера. Вход за пожертвования. И мы всех любезно просим в субботу на открытие террасы. Мы построили террасу, теперь там можно будет развлекаться, сидеть, разговаривать и просто хорошо проводить время. Да, и пишите нам, подписывайтесь в Инстаграме, в Фейсбуке massa.studio или пишите на почту massa.studio@gmail.com. Хотела еще раз поблагодарить Нику, которая, к сожалению, не смогла прийти.
Мы передаем ей привет. Ну что, Ксения, которая художница, Ксения Лебецкая, тоже должна сказать свое слово-приглашение.
Да, я тоже присоединяюсь к Ксюше, к Ксюшиным словам. Приходите, смотрите, критикуйте. Пишите свою критику либо на студию. Я не буду называть свой Инстаграм, потому что вы придете и увидите. Он слишком сложный, я думаю, так его записать. Да, поэтому приходите, смотрите, открывайте новое, наслаждайтесь террасой. Погода хорошая, почему бы и нет?
А какой бы она ни была.
Вот.
Две Ксении сегодня. Творческие, замечательные. Ксения Афанасьева, Ксения Лабецка. А мне хочется вот под конец сказать нашим слушателям, пользуйтесь вот этой свободой, этой возможностью высказаться. Но есть у меня одно «но». Но думайте о том, насколько сильно вы... Насколько вы сильны в знаниях об искусстве? Насколько вы имеете право сказать то или иное слово, и право это внутреннее, этическое? Но в любом случае в галерею сходить нужно. Спасибо большое.
Спасибо.
До встречи
вам.
В галерее. Удачи вам.
Добро.
И спасибо. Новых открытий.
Спасибо.
Счастливо.
До свидания.
Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».